Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это программа «Пятый аргумент», здесь в студии Владимир Аверин, и мы будем обсуждать сегодня опять дела семейные, потому что политику обсуждают все остальные, мне кажется, что нет ничего важнее, чем семейные дела и отношения семьи и государства к подрастающему поколению. И вот, собственно, тему для нашего разговора подкинул, как всегда, Инстаграм, потому что семья «Москвич», не зарегистрированный как работающий, и его жена из Белгорода поехали в Сочи рожать ребенка. Родили прекрасную девочку и решили, что пока есть время и возможности, они там и попутешествуют. И так как-то в лесок с палаткой, с ребенком, и засняли на видео, как папа, держа ребенка то за одну, то за другую ножку, то за ручку, как-то так вот ребенком болтает, что в средствах массовой информации было названо «отец жонглирует ребенком». Это видео, конечно же, попало на глаза тем людям, которые призваны защищать здоровое детство. И тут же правоохранители вычислили, где это находится, как это, нашли эту семью, эту палатку, приехали туда, потребовали, значит, чтобы те дали объяснение, как это они так жестоко обращаются со своим собственным двухмесячным ребенком. Ребята эти отказались давать пояснение, но их все равно взяли. Ребенка у них отобрали, поместили в больницу, а их арестовали на 10 суток. Краснодарский суд решил, что они сопротивлялись полиции. Вот, и поэтому на 10 суток их посадили. Правоохранители осмотрели палатку, нашли там пакет с соломой, похожий на наркотическое вещество. Поэтому что там будет дальше, пока не очень понятно. Ну вот я бы даже, может быть, вывел это пока за скобки, наркотические вещества. А может быть, и не вывел. Может быть, как раз все это лыко в строку, все имеет значение. И спросил вас, в общем и целом, как вы к этой истории относитесь? И надо ли вернуть младенца в семью, где папа жонглировал ребенком, и оставить их в покое? Вот такой вот вопрос. Надо ли вернуть младенца в семью, где папа жонглировал ребенком, и оставить их в покое? Три варианта ответа для тех, кто голосует в приложении Вести ФМ. Те, кто установил у себя на смартфонах, это наше приложение, там есть возможность голосовать. Значит, первый вариант ответа – нет, ни в коем случае. Второй вариант – да, имеют право делать гимнастику, как хотят. И третий вариант ответа – следственные органы разберутся. Голосование началось и идет довольно активно. Все, кто хочет прокомментировать эту историю, имеют возможность это сделать пока что с помощью WhatsApp и Viber. Номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63. Либо присылайте платную смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну, телефон прямого эфира, безусловно, в этой истории мы подключим, только несколько позже, я его и объявлю попозже, чтобы не было соблазна звонить сейчас. Для меня есть несколько важных в этой ситуации моментов, и я их сейчас вот и назову. Значит, один момент – это пояснение, которое дает Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому управлению. Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. В связи с общественным резонансом по инициативе Следственного управления по краю материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции, передан для дачи объективной правовой оценки происшедшему в следственные органы регионального управления Следственного комитета России. То есть даже не полиция этим занимается, а СК. И вот здесь в связи с общественным резонансом. Видео, которое было снято этой семьей, сами сняли, заметьте, еще раз, вот сами сняли, сами разместили. Это видео, значит, быстро разошлось, стало популярным. Люди возмутились, как же жестоко обращаются родители со своим ребенком. И в результате возмущения людей, вот этот общественный резонанс привел к тому, что приехали представители государства, правоохранительных органов, забрать ребенка из этой ужасной семьи. Сам папа, который вот жонглировал ребенком, пояснил, что считает необходимым давать ребенку активность с самого маленького возраста, что способствует правильному формированию костного аппарата, связок, а также обеспечивает подвижность суставов. И в качестве примера привел поведение приматов, обезьян, которые именно так поступают со своими младенцами. Ну, видимо, после чего младенцы имеют возможность до старости прыгать с дерева на дерево и вообще не испытывать никаких проблем с суставами. Ну, и наверное, еще одно – это то, что в дело, конечно же, вмешалась уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова. Она сообщила всем, что ребенка осмотрели в больнице, следов жестокого обращения у ребенка не, вот так написано, пока не обнаружено. Следов жестокого обращения у ребенка, которым отец жонглировал, пока не обнаружено. Но, тем не менее, она возмущена. Если эти люди хотели хайпа, я цитирую сейчас госпожу Кузнецову, они его получили. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым. Я пересмотрела, это не кукла, это девочка. Восклицательный знак, конец цитаты. Давайте попробуем разобраться. Конечно, как всегда, с помощью экспертов. Слово экспертам.
Аргументы эксперта.
И сейчас на связь со студией выходит врач-педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос. Вот вы же видели, да, тоже это видео? Посмотрели?
Ну, я не только видел, я его и комментировал. Сейчас могу вам подсказать, комментировать. Да, а на самом-то деле... Да. Ситуация неоднозначная, да, данных гораздо больше по этому папе. У него в крови дороже наркотики, именно в крови, насколько я понимаю, по данным Следственного комитета.
Мы не знаем пока, какие наркотики, в каком количестве. Ну вот, давайте пошагово.
Да, давайте перейдем, наверное, к ребенку больше, потому что эта ситуация не единичная, эта ситуация как бы... Ну, такие ситуации случаются часто. К сожалению, родители так себя ведут. Вот здесь попало на видеосъемку, и это выложили в сеть. Сколько таких случаев, говорится, которых мы не знаем. Во-первых, надо разобраться, что это вообще такое, да, то, что делал папа. Есть такое понятие, как динамическая гимнастика и бэби-йога. Когда с ребенком активно занимаются, активные движения совершают, укрепляют таким образом действительно связочный аппарат и действительно мышечную массу у ребенка тренируя. Но, есть большое но. Это делается для детей специалистами, которые подбирают индивидуально эту гимнастику, начинают эту гимнастику с определенных групп мышц, чтобы ребенок окреп, чтобы не было никаких осложнений. И это делается для у тех детишек, которые обследованы, которые готовы к этим манипуляциям. Да, то есть здесь нужно говорить, что такая методика есть, и она делается индивидуально, то есть с помощью под присмотром врачей и врачами.
Да, Евгений Юрьевич, а когда она появилась, эта методика?
Ой, ей уже много, очень, очень много лет, уже более 15 лет занимаются этим активно-динамической гимнастикой. То есть это как бы такая методика, ну, не новая. Скажем, в страну к нам пришла где-то лет 15 приблизительно назад.
Я тут вас прерву для того, чтобы там сослаться на свой личный опыт. Потому что даже не 15 лет назад, а на рубеже 80-х, 90-х, скорее в конце 80-х годов, у меня был опыт общения с младенцем. Так вот, врач... скажу я, в моей ситуации, показал, как можно, даже не как нужно, скорее, а как можно вот там ребенка брать, там крутить за ручки, за ножки, там подбрасывать, ловить. И вот это я... Вот я просто почему так за эту историю зацепился, что я тоже делал примерно то же самое, что выделывает этот самый отец.
Я поэтому и говорю, что это не единичный случай, да, делают так многие. Вопрос, как это делают, да, как крутят ребенка, и вопрос в обоснованности в данный момент движения. Что в действительности может быть с малышом, который... не осмотрен врачами и не обследован. А этот ребенок не осмотрен врачами, потому что они родили, извините, там. Дальше путешествуют, ездят в палатках, естественно, никакому врачу они близко не показывались. Что, к сожалению, может быть? Первое, это основное, ну не основное, а самое первое, то, что может быть самое простое, к сожалению, но что приводит к инвалидизации, это вывих тазобедренного сустава. У детей суставы не заболевают, созрелые, и для этого в месячном возрасте поликлиники им делают УЗИ тазобедренных суставов и смотрят, насколько созрел он и насколько сформировались хрящики, вертлужные впадины вот этого самого суставчика.
Всем детям это делают, же... да?
Это всем действует, это обязательно обследование месяца, это обязательно скрининговое обследование. Его делают не просто так, понимаете, государство не просто так платит деньги для того, чтобы сделать это обследование. То есть это обследование обязательно для всех грудных детей. Это говорит о том, что это серьезный вопрос и серьезные новые проблемы с суставами. Потом, конечно, ребенок может находиться, если вдруг будет под выехом, и год, и полтора, в распорках, и в том числе и в гипсовых. А далее хорошо это все, если все растет как положено. Поэтому вот такие вот движения резкие, необследованные у малыша, чревато первое поражение тазобедренных суставов, дальнейшей инвалидизации. Это первое. Второе. У детей маленьких до двухмесячного возраста вообще, а так у некоторых и позже, еще очень слабые мышцы, вообще весь мышцы ростка слабые, да? Они даже головку еще не держат в этом возрасте. И, соответственно, так как у них мышцы очень слабые и нет вот этого мышечного тонуса определенного, каркаса мышечного, любое движение может спровоцировать, к сожалению, подвоев шейных позвонков. Потому что голова у ребенка, видите, болталась туда-сюда, как у мячика, да? Даже проходить через родовые пути у ребенка может подвоев быть шейных позвонков, не говоря уже о том, что когда мы делаем искусственно и неправильное движение, то есть болтая ребенка вместе с головой.
А вот можно я вот сразу уточню, да, поскольку у меня возникает этот вопрос, а ребенок в этом возрасте никак еще не в состоянии там дать понять, что ему некомфортно или больно. Ну, то есть, там, например, у ребенка вздувается животик, в это, ну, даже в 2 месяца, он плачет, вот, а когда ему пяточку щекочешь, он смеется. И вот когда и вот этот папа болтал, ребенок не плакал, а скорее хохотал. То есть вот ребёнок... по этой реакции мы можем определить, там, насколько это для ребенка травмоопасно?
Нет, здесь вопрос определяется не травмоопасно, а определяется, насколько ребенку комфортно в данный момент.
Хорошо, да.
Но проблема в том, что как раз травма возникает моментально, в 1 секунду. Шейка под выех идет, и там ребенок уже ничего не скажет, понимаете? Там уже дальше идет серьезная ситуация, которая требует срочной госпитализации. То же самое, что сустав. Он начнет только просто плакать потом, но это случится резко. Он может смеяться, резко заплакать. У меня очень много пациентов, которые получают вывих ручек и ножек, извините за выражение, просто когда их передевают памперсы и делают обычную гимнастику на столе. Есть и такое, потому что все зависит от связочного аппарата и от самих формируемых суставов. Они могут выскакивать у детей. Почему я говорю, нельзя не обследованного ребенка так заниматься с ним. Это первое. Даже уже не первое, а уже первому вопросу. Вот. Далее, малыш висит вниз головой. Вы прекрасно понимаете, что вообще вниз головой висеть – это пытка. Да? Это когда человек просто висит вниз головой, полнокровие сосудов и так далее, он умирает. Ладно, это кратковременно сейчас в данный момент движение, да, не катастрофа. Да? Забывает, что вниз головой, хотя это опасно для ребенка. Мы вспоминаем о другом ситуации. У детей очень слабые сосуды головного мозга, очень слабые. У детей еще в этом возрасте немножко больше жидкости в веществе головного мозга. И поэтому еще одна исследование, которое делается обязательно всем детям в месяц, это УЗИ головного мозга. Делается УЗИ головки и смотрится, есть ли там какая-то жидкость, есть ли там какие-то остаточные кровоизлияния после родов. Потому что даже в родах, проходя через новые пути, у детей формируются вот эти микрокровоизлияния. И для их профилактики делают специфические препараты после родов по ребенку сразу. Есть у меня, к сожалению, случаи спонтанных кровоизлияний у детей. То есть на фоне полного благополучия здоровья, допустим, в самолете взлет-посадка, у ребенка лопается сосуд. Это даже при маленькой смене давления. Представляете теперь себе, вверх ногами, необследованный малыш. Да, мы не знаем, что там. Дай бог, все хорошо, еще, слава богу, за обслед. Да, вот если он попал в статистику. Но технически, не только теоретически, а практически, ребенок в данной ситуации не обследован. Если у него слабый сосуд, ношение, там, кровотока.
Да, Евгений Юрьевич, еще вопрос, который возникает. Вот, судя по тому, что вы сейчас рассказали, я понимаю, что пока ребенка тщательно не обследовали, его ни в коем случае нельзя... подождите, значит, нельзя ни в коем случае в самолет, потому что, может быть, нельзя допускать, чтобы он, не дай бог, как-то оказался вверх ногами, вниз головой, даже ненадолго. Нельзя, вы сами сказали, что, к сожалению, подвывихи бывают даже, когда меняют памперс, и занимаются врачи гимнастикой на столе, значит, ни в коем случае, ну, чтобы избежать вообще всяких опасностей, вот не делать гимнастику даже врачам на столе, и памперс лучше не менять. То есть
Нет, вы неправильно, и вы утрируете ситуацию.
Я утрирую, конечно, но я еще раз вам говорю, что когда вот вы все это перечисляете, то возникает такое ощущение, что самый лучший способ – это тот, который был в моем детстве – туго спеленать.
Нет, вот,
ну как, на протяжении веков туго пеленали младенцев. И только во второй половине 20 века вдруг пришли к тому, что туго пеленать не надо.
Не то, что не надо, это опасно,
это
иначе формируется
вот, видите, так, я к чему веду? Что, может быть, те опасения, которые высказывает общественность, глядя на это видео, это тоже какие-то атавизмы, которые идут от того, что детей надо туго пеленать? Ну, как бы, для какие-то другие истории?
Нет, я вам еще раз повторяю то, что общественность смотрит на, если мы берем сейчас общественную сторону, то, что это жестокое обращение с ребенком, то, что ребенка перекидывали с руки на руку, да, то, что висит у него головой, это есть такая динамическая гимнастика, еще раз повторяю, есть динамическая гимнастика бэби-йога. Я объясняю, чем это чревато для малыша, если он не обследован. Вот эти активные резкие движения, чтобы люди сами не начинали этим заниматься без врачебных осмотров. Для этого в месячном возрасте малыш проходит диспансеризацию. До месяца в любом случае нельзя заниматься этими, никому нельзя заниматься этой гимнастикой. Малыш проходит диспансеризацию, делается УЗИ, осматривается ортопедом, который решает, что у ребенка с суставами, и осматривается невропатологом дополнительно, который решает, что у него с нервной системой. Делается УЗИ, как говорил, тазобедренных суставов, УЗИ головки, да, нейросонография.
Угу.
То есть ребенок обследован. После этого приглашается, если родители хотят заниматься таким активным образом жизни, приглашается специалист по динамической вот этой гимнастике, который уже непосредственно учит родителей, как делать эту гимнастику данному ребенку и подбирать те упражнения, которые подходят именно этому малышу. Вот как это делается.
Угу.
Я сомневаюсь, что это делал папа. У папы я видел его интервью и показания, которые он давал в полиции. Никаких данных о том, что он это сделал для укрепления мышц суставов, я там не услышал. Я услышал только то, что у него свой метод воспитания, и он считает, что дети похожи на обезьян, и то, что они должны так же, как обезьяны, активно двигаться. Угу. Вот это было объяснение папы.
Да, это было объяснение папы, да. И тут, конечно, и я могу с этим папой спорить. А вот еще, например, вы же наверняка слышали про такую семью Никитиных, это было как раз там, по-моему, 70-е аж годы 20 века, очень активно пропагандировали, то есть вот, ну, там обливали детей, например, ледяной водой, там еще что-то такое было. То есть вот исходя из сегодняшнего опыта медицины, из ваших знаний о том, что полезно, что не полезно, то есть вот, например, у Никитиных тоже детей бы лучше было бы отобрать.
Вы знаете, вот, честно говоря, по поводу обливания холодной водой есть научные доказательства влияния как раз стрессов, гормонов, которые выплескиваются при воздействии холодной воды на ребенка, да, и там в основном только положительные реакции. Да, то есть там я не могу вам сказать, что я был вот так категоричен. Я категоричен сейчас в данный момент, то, что малышу можно нести вред вот такими передергиваниями, перетаскиваниями. И еще раз повторяю, то, что папа, его мотивация, что они как обезьянки, да, я чего с ним там не договорил, вот, я могу сказать, то, что ни одна обезьяна, ни обезьёныша с руки на руку так не перекидывает. Обезьянки развиваются сами, самостоятельно.
А в бэби-йоге перекидывают?
В бэби-йоге и в гимнастике вы перекидываете. Перекидывают. То есть мама или тренер, да, именно такая гимнастика.
Ну, то есть в этом смысле мы ушли дальше обезьяны. Обезьяны еще не перекидывают, а мы в бэби-йоге уже научились перекидывать с руки на руку.
Обезьянки умеют делать то, что ребенок умеет только делать 1,5-2 года. То есть они развиваются быстрее, они сами лазят. Вот когда они сами лазят уже везде, висят вверх ногами, это пожалуйста. Вот 1,5-2 года будет ребенок лазить по комплексам, висеть вверх ногами, он здоровый, он готов к этому, сам это делает.
Понятно.
Я только за, но в месячном возрасте, извините, в 2-3-месячном возрасте, ребенок этому не готов, даже переворачивать не начинает. То есть это неправильно, это не физиологично для ребенка.
И тогда, по идее, ну вот мы сейчас просто столкнулись с тем, что вот они дураки, прямо скажем, все засняли и выложили в Инстаграм. То есть лучше бы на самом деле, как, чтобы там участковые врачи, например, или участковые милиционеры выяснили, где детей вот так вот там, им, ну, такой гимнастикой занимаются, и на всякий случай бы тоже изъяли.
Нет, не получится. Здесь просто должно быть просветительная работа. Это вопрос не в изъятии, понимаете? Ребенку.
Нет, сейчас стоит
родителей.
Вопрос как раз об изъятии.
Не, я вот говорю технически, да, потому что вопрос не в изъятии. Вопрос в объяснении родителям, что нужно, как нужно. Никто не запрещает им заниматься дальше динамической гимнастикой аккуратно, да, и показаться врачам. Я не вижу в этом сильно большой проблемы. Проблема больше в том, чтобы они понимали, как это делается, для чего это делается. Вот это больше проблема. А вот как раз структура первичного звена, когда приходит до месяца патронажный медсестер в квартиру, да, к родителям, она как раз оценит социальное состояние, социальную ситуацию в данной квартире. Она видит уклад, она видит настрой родителей, да, она видит, то есть есть там осторожность, надо ли к ним чаще приходить по патронажу, да, не надо ли приходить чаще по патронажу. По поводу динамической гимнастики, вот этих активных вещей, никогда в жизни мы не узнаем, что люди делают в своей квартире. Да они имеют право делать все, что угодно. Наша задача, вот и сейчас, да, нами то, что общественный резонанс поднял, появился, да, определенный. И задача врачей, наша задача объяснить родителям, что в месяц надо пройти диспансеризацию. Объяснить родителям, чем, что, какие могут...
Вы сказали, что это обязательно и так всем детям делается. Я же уточняю.
Да, да, но видите, этот папа не был. Детям-то делается, но не все люди приходят.
Не все люди приходят. Да, понятно. Все, спасибо вам огромное за консультацию. Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер медицины», был у нас в эфире и очень убедительно рассказал про опасности всего того, что выделывал этот самый папа со своей дочерью. И все те, кто сейчас мне пишут про то, что и они со своими детьми такое делали, теперь, по крайней мере, знают, насколько... каким опасностям они подвергали своего ребенка. Те, кто с младенцами летает куда-нибудь, тоже теперь знают, каким опасностям они подвергают своих детей и, может быть, одумаются. И еще все теперь знают, что у нас в стране любой ребенок в месяц проходит УЗИ суставов и головного мозга, без исключения, в любом месте нашей страны. Мы продолжим обсуждать эту тему уже после выпуска новостей. Я с нетерпением жду ваших комментариев и откликов.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Итак, продолжаем наш разговор. Для тех, кто только что присоединился, напомню его тему. Семья. Ну, так не очень молодая, папе 35, маме 27, родили ребенка в Сочи, поехали еще, значит, на природу, в палатке отдохнуть вместе со своей двухмесячной дочкой, которую назвали Шутка, вот, приехали, папа стал делать ребенку, теперь я уже знаю, после разговора с врачом, как называется, динамическую гимнастику, ну, то есть брал ее просто за ножку, там, как-то держал, крутил, подбрасывал за другую ножку, за ручку, за другую ручку. Вот. И это видео, выложенное самими этими родителями в сеть, вызвало бурную реакцию общественности. Общественность возмутилась, правоохранительные органы откликнулись на возмущение общественности, приехали в это место, нашли, где стоит эта палатка, и в итоге ребенок сейчас в больнице, где врачи не обнаружили никаких повреждений, а папа и мама на 10 суток арестованы за то, что они не подчинились законным требованиям полиции и, значит, не пошли сразу давать показания. А потом еще полиция провела осмотр их палатки. Видимо, на этом тоже были какие-то основания, и нашла там траву. А потом папу обследовали тоже на наркотики и нашли у папы следы, видимо, травы в крови. Ну и сейчас решается вопрос о том, где же, собственно, этому ребенку быть, можно ли ему вернуться в эту семью садистов, которые жонглировали своим ребенком. Может быть, папу вообще надо посадить и дать ему там срок за то, что есть пакет травы. Ну вот. А мы разбираемся в этой ситуации, и вопрос для голосования звучит в приложении Вести ФМ следующим образом. На ваш взгляд, надо ли вернуть младенца в эту семью, где папа жонглировал ребенком, и оставить их всех в покое? Три варианта ответа. Нет, ни в коем случае. Понятно, садисты издеваются. Да, имеют право делать гимнастику, как хотят. И третий вариант для тех, кто абсолютно уверен в том, что наши следственные органы, органы опеки и попечительства всегда выносят справедливые решения в отношении семей и детей, следственные органы разберутся. Вот такие три варианта ответа. Сюда можно писать со своими комментариями на номер 8903-170-63-63 с помощью WhatsApp и Viber, либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Что вы пишете? Например, из Волгоградской области. Полно случаев перелома ножек и ключицы в процессе примитивного подбрасывания вверх, напоминают нам. А из Санкт-Петербурга пишут: «Я также делал сыну, сейчас ему 31 год, занимается йогой, ведет здоровый образ жизни». А еще пишут про то, что прежде чем проводить любую гимнастику со своими детьми, отец должен иметь диплом либо врача, либо тренера-специалиста. А без этого нельзя делать гимнастику с детьми. Никакую. Вот. Я мама троих детей, делала гимнастику всем моим младенцам. Но то, что я увидел на видео, это человек-папаша без мозгов. Ему лечиться нужно, а не детей рожать. Это Дана из норвежской деревни пишет, например. Вот. Значит, про диплом я сказал. Ну и очень много комментариев по поводу того, что говорил только что врач. Для меня, правда, я давно уже не общаюсь с младенцами так, чтобы следить за диспансеризацией, но для меня вот эта вот информация, что в нашей стране каждому ребенку в месяц делают УЗИ суставов, а в два месяца обязательно каждому ребенку делают УЗИ там, головы, головного мозга, это было для меня совершенно потрясением. Я не знал, что так далеко зашла наша медицина. Очень этому рад, если честно, что у нас каждый младенец в любом населенном пункте нашей страны находится под таким тщательным врачебным контролем. Это, безусловно, на пользу. Ну, вот в медицинские вопросы мы разобрали. Теперь время для юридических.
Аргументы эксперта.
И на связь с нами выходит Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист по судебным разбирательствам, судам по опеке над детьми. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать.
Да, я тоже взаимно.
Вот, значит, вы тоже посмотрели это самое видео. И вот с вашей точки зрения, можно ли здесь стороне обвинения, ну, скорее всего, в суде будет дело разбираться, говорить об издевательствах, о жестоком обращении с ребенком?
Ну, с моей точки зрения, если рассматривать только это видео, я не могла бы назвать, что это жестокое обращение с ребенком, потому что первый аспект – ребенку не причинили никакого телесного вреда. Если бы мы говорили про перелом при таком жонглировании, что-то было ребенку, вот действительно причинили вред здоровью, тогда это уголовная статья, и, возможно, там, если бы это установили факт, что это было не единократный вот этот случай, но и было и раньше, то это, может быть, было истязание ребенка. Это безусловная статья, родители сажают на реальные сроки по таким статьям. А сейчас статьи о повреждении здоровья ребенка нет. Не исполнение родительских своих обязанностей, связанных с жестоким обращением с ребенком. Но, наверное, здесь тоже нужно посмотреть, насколько это было жестоко, и испытывал ли ребенок боль при этом.
Ну, нет, там видно, хохочет.
Вот в том-то и дело, что вот ребенок...
Абсолютно, заливается.
Да, то есть ребенок здесь, получается, на самом деле не был ни испуган, отец не кричал на этого ребенка. Может быть, он насмотрелся там йогой и так далее, динамическая. Я, кстати, помню такой же случай, с такой же динамической гимнастикой, когда родители настолько продвинутые вот в этом, в духовном развитии, какие-то восточные практики, что они стали жонглировать своим малолетним, совсем маленьким ребенком где-то в Таиланде. Так их там арестовали. Потом, кстати, тоже отпустили. Но при этом, вы знаете, сам факт, то, что было найдено наркотическое вещество в палатке отца и в следы этого вещества в крови, дает основание безусловно, безусловно, так говорит у нас Семейный кодекс, о том, чтобы этого родителя лишить родительских прав.
Вот здесь вот давайте вот разберемся. То есть, значит, любой родитель, у которого в крови были найдены следы наркотических веществ, автоматически лишается родительских прав.
Не автоматически, но зависимость от наркотических веществ и использование наркотических веществ или алкоголизм, или наркомания. Знаете, суд будет устанавливать, один раз он покурил, или он постоянно злоупотребляет и курит. да, если мы посмотрим сейчас семейный кодекс, это безусловное основание, чтобы подать иск. Такой иск может подать или прокурор, или органы опеки, или второй родитель. У мамы, как я поняла, не обнаружили следов этих веществ. Но если обнаружат, то обоих родителей лишат родительских прав. Ребенок пойдет в приемную семью или его передадут под усыновление, под удочерение. Да, это девочка, по-моему.
Девочка, да. Девочка.
Девочка, да. Под удочерение. Шутка, действительно. Пошутили. Люди пошутили. Поэтому, на самом деле, это не... Этим людям должно быть не до шуток. Я не знаю, усмотрит ли прокуратура и Следственный комитет еще дополнительно, помимо хранения и использования наркотических средств, они сейчас там завесят, сколько было чего, где приобретал, может, он и продает эти средства. Если не найдут никаких других составов, значит, возбудят дело по тому составу, который уже найден, но при этом то, что ребенок сейчас после лечебного учреждения все-таки будет, наверное, заявлен иск о лишении родительских прав, я не сомневаюсь в этом. Более того, мне было бы очень удивительно, если бы этого не было сделано, потому что только суд сможет, изучив все обстоятельства дела, поговорив с этими родителями, взяв характеристики с работы, изучив вообще, чем эта семья живет, на какие средства, как они живут, как они воспитывают ребенка, посещают ли они нормально врача, да, то есть каждый ребенок должен проходить, вы правильно сказали, сейчас очень внимательно у нас медицина относится к здоровью каждого ребенка. И если родители уклоняются от того, чтобы ребенка вакцинировать, показывать врачу, это тоже будет не в их пользу. Судья, я вас уверяю, безусловно, разберется. Если отец может доказать, что это был единичный случай, и вообще-то он порядочный человек, зарабатывает деньги, вообще какой-нибудь айтишник, я не знаю, не знаю кто, не знаю, тракторист, но у него хорошая характеристика, ему дадут характеристику с работы, он вообще хороший человек, надежный, но просто, вот, может быть, там действительно что-то как-то. Может быть, после лишения родительских прав его могут отправить на лечение, во-первых, да, обязательно так делают. И вообще у нас семейный кодекс дает возможность родителю, который лишен родительских прав, в течение 6 месяцев подать иск о восстановлении родительских, в родительских правах и доказать суду, что он исправился.
Вот здесь только и слушатели про это пишут. Значит, вот самая яркая и короткая формулировка. Наркотики нельзя, а водку можно. То есть, насколько я понимаю, еще раз, чтобы закрепить, любое... любая фиксация того, что человек злоупотребляет, например, алкоголем или наркотиками, это повод для того, чтобы ставить вопрос о лишении родительских прав. Но здесь тогда возникает еще одна история. Вот эти вот, ну, как и многие сейчас, демонстрируют свою жизнь в Инстаграме и поэтому привлекли внимание. Должны ли мы тогда также заглянуть в жизнь тех, кто не выставляет себя в Инстаграм? Сейчас пауза короткая.
Вести ФМ.
И я продолжаю говорить с Марией Ярмуш, адвокатом и специалистом как раз по судебным разбирательствам по опеке над детьми. Мария Михайловна, вот действительно, должны ли мы как общество озаботиться и заглянуть тогда ко всем, кто не выставляет в Инстаграм ни свои пристрастия, там, например, к алкоголю или к наркотикам, или свои представления о динамической гимнастике. Ну, проверить так и поставить вопрос о том, чтобы их лишить родительских прав. Ну, не одна же такая семья у нас в России.
Вы знаете, получается следующим образом складывается ситуация. Нельзя всем влезать в частную жизнь других людей. Но я заметила, что очень часто... Процессы начинаются после того, как люди сами распространили о себе, по сути, в Инстаграме, на Ютубе, доказательства совершения ими уголовно наказуемых деяний. И после этого, когда это стало понятно, как избивают детей на камеру, что-то еще делают, творят, насилуют там подростки друг друга, потом выкладывают, сохраняют, это становилось поводом для того, чтобы началась проверка. И после этого закон суров, и правоохранительные органы рядом, суд тоже. Поэтому как только любое деяние становится явным в той или иной степени, Потому что на самом деле, ведь мы, если задумаемся, предположим, кто-то скрывает, что страдает зависимостью наркотической или алкогольной, но при этом избивает детей, рано или поздно этот факт будет выявлен.
Нет, он может не избивать. Он может даже как бы злоупотреблять и при этом быть тихим и добрым, и даже там гули-гули делать непрерывно. Ну, то есть вот я же не про то, что избивает. Здесь мы тоже не видим, что избивает. Он, напротив, он по-своему проявляет любовь. Он считает, что вот так он проявляет свою любовь, он не избивает свою девочку. Но у него есть, видимо, привязанность к траве. И мы, как общество и государство, ставим вопрос о лишении его родительских прав. И еще тогда последний вопрос, он не связан с этой историей, но, может быть, вы в курсе. Значит, в Сочи, в океанариуме белуха, дельфин, укусил 11-летнего ребенка, которого туда, значит, с позволения родителей погрузили поплавать с дельфинами. Мама не хочет подавать, ну, там нет никаких тяжких повреждений. Значит, ребенок не жалуется, мама не хочет подавать в суд на дельфинов, но Следственный комитет, несмотря на то, что они этого все не хотят, проводит проверку и, скорее всего, значит, там, проверит и маму, и дельфинов. Вот в этой ситуации вы на чьей стороне? На стороне СК?
Я на стороне дельфинов. Но вы знаете, любой, вы понимаете, тут же как ответственность лежит не на дельфинах и не на маме, а оказание услуг, которые могут привести к опасным последствиям ненадлежащего качества. То есть, если получилось так, что маленького ребенка купали, и организаторы вот этого купания с дельфинами допустили покус ребенка, будут просто смотреть, не приведет ли это к другому случаю. Может быть, просто надо запретить детей. Дельфина тоже не накажут. Накажут организаторов
конечно.
Этой забавы, маму.
Угу. Да, спасибо.
А проверить-то надо, конечно.
Все надо. Понял, да. Мария Ярмуш, адвокат и специалист по судам по опеке над детьми, выступила экспертом. Ну, а теперь у нас есть некоторое время для того, чтобы и вы в прямом эфире нашей радиостанции тоже свое мнение по этому поводу сказали. До какой степени, значит, государство должно, обязано, даже я не говорю «может», я говорю «должно» вмешиваться и проверять, как именно родители воспитывают своих детей, какие виды гимнастики они считают разумными, и надо ли после этого ставить вопрос о том, что детей надо изымать, чтобы не подвергать их жизнь опасности в результате. Давайте слово слушателям дадим.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Набирайте, пожалуйста, 8-495-232-15-59. Звоните в эту студию и говорите, что вы думаете по этому поводу. А я пока почитаю некоторые ваши сообщения. Без разбора их очень много, тут у меня нет возможности особенно выбирать. Проще всего посадить, а нужно к таким отнестись также, в цирковое, и научить растяжкам, полетам под куполом, вниз головой и так далее, пишет нам из Краснодара. Ну вот, кстати, я помню, как в цирке каких-то, по-моему, 2-3-летних детей, я смотрел, там цирк Монте-Карло какой-то, и там прямо их подбрасывают, жонглируют ими, там дети на головах стоят. Ну, не 2 месяца, конечно, но, в общем, я бы тоже забрал этих детей в детский дом. Сергей, здравствуйте. Валерий, здравствуйте.
Алло, да.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерий, город Санкт-Петербург. Ну, сейчас, конечно, очень интересно выступил эксперт. Вот хотелось бы вот по поводу слов эксперта, да, вы сказали, что там есть состояние. У этого мужчины было наркотического опьянения. И также, ну, что, в общем-то, в случае, если там человек в наркотическом или в алкогольном опьянении, там, можно лишить родительских прав. Вот только вот есть вопрос. А состояние наркотического опьянения, оно каким образом...
Ну, видим, каким образом замеряется. Но вот правда, меня тоже сейчас натолкнул Валерий на мысль. Например, ну, мы знаем, папы... Есть безумные отцы, которые, правда, очень любят своих детей, там, и дочек, и сыночков. И некоторые папы прямо вот там в пятницу после работы позволяют себе пиво выпить, например. А потом с детьми на площадку пойти, во двор. погулять. И вот сидит папа в состоянии алкогольного опьянения после там двух, например, бокалов пива, а маленький ребенок в это время качается на качелях, как бы под присмотром папы. Но мы же понимаем, что папа-то выпивший и не может адекватно, энергично и быстро реагировать на грядущую опасность. А ребенок на качелях, вы понимаете, не дай бог что, упадет, там, ударит качели по голове. Ну, там ужас, даже не хочу рассказывать, насколько опасно на качелях детям качаться. Вот. А папа в состоянии алкогольного опьянения рядом после двух бокалов пива. Повод ли это для общественности возмутиться и призвать правоохранителей? И повод ли это для правоохранителей и органов опеки посмотреть на эту семью пристально? А можно ли этому папе доверять ребенка? Ну, правда, если уже на то пошло. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте всем. Наверное, я бы сказал двояко. Если папа выпивший и ребенок качается на качелях, безусловно, повод. Потому что те родители, которые не занимаются обеспечением безопасности собственного ребенка, ну, мягко говоря, наверное, это не совсем родители. Но это с одной стороны. Но есть другая сторона медали. Давайте обратим внимание на то, как среагировали СМИ. То есть все обратили внимание, что ребенка качают. Вторая серия, приехала полиция и нашла наркотики. Третья серия. У ребенка на сегодняшний день официально никто не сказал, что есть травмы. Но папа уже под подозрением, что наркоман, и как следствие он будет, скорее всего, лишен родительских прав. Давайте мы эту схему чуть-чуть нарушим. Давайте уберем вдруг наркотики. То есть, если родители не дали ребенка, не стали повиноваться действиям сотрудников, по требованиям сотрудников полиции, их в любом случае арестовывают на 10 суток. Вот это факт.
Да. Потому что надо подчиняться требованиям полиции. Полиция сказала, иди сюда, отдай нам ребенка. Есть все. Законные требования полицейского. Отдал и пришел. Пришел и отдал. Да. А иначе 10 суток. Так а в чем вопрос-то? Тут я вообще не вижу никаких вопросов. Понимаете, если полицейский что-нибудь сказал, то это всегда надо выполнить. Мы это все знаем из нашей жизни, из жизни соседних стран. Поэтому, в общем, совершенно тут нечего обсуждать. У нас осталось совсем мало времени подвести итоги голосования, и они таковы. Значит, надо ли вернуть младенца в семью? Нет, ни в коем случае. 21%, 29% да, вернуть, 50% за наш самый справедливый суд.
Пятый аргумент.